Здравствуйте. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу 2 июня Радонеж приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта паломническая поездка посвящена державной иконе Матери Божией 150-летию со дня рождения царя-мученика Николая Александровича и памяти первого русского царя, государя Иоанна Васильевича Грозного. В Богоявленском соборе в Елохово мы помолимся у чудотворной Казанской иконы Матери Божией. В этот день, 2 июня, празднуется обретение мощей святителя Алексея Московского Чудотворца. В Богоявленском соборе мы сможем приложиться к мощам угодника Божия. Затем в храме пророка Ильи в Обыденном мы с вами сможем помолиться и приложиться к великой святыне, ковчежцу с частью пояса Пресвятой Богородицы. Помолимся у почитаемых москвичами чудотворной иконы Матери Божией, Нечаянная радость, у икон Богородицы Милостивая, помощница в родах. Помолимся и приложимся к ковчежцам с мощами многих угодников Божьих. В храме находится и чтимый список Федоровской иконы Богородицы, покровительницы дома Романовых. А завершится наша поездка в храме Казанской иконы Богородицы, в Коломенском молитвой у великой святыни русской земли, державной иконой Царицы Небесной. Напоминаю, паломническая поездка состоится в субботу, 2 июня, и посвящена она державной иконе Пресвятой Богородицы, чудотворным Казанской и Федоровской иконам Матери Божией, 150-летию со дня рождения царя-мученика и памяти первого русского царя, государя Иоанна Васильевича Грозного. Телефон 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с наступающим праздником Святой Троицы, днем рождения Матери нашей Церкви, и желаем милости от Бога. Мы с отцом Александром начинаем нашу последнюю перед каникулами передачу. Всем желаю здравствуйте. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Наш телефон, если вы забыли, 8-495-959-59-39.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В начале нашей передачи небольшое объявление. Силами прихода храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке уже четверть века проводится летний палаточный лагерь для детей прихода и деток, чьи семьи стараются вести церковный образ жизни. К нам приезжают дети из Москвы, со всей России, из православных русскоговорящих семей за рубежом. Дети ценят чистоту жизни, которую удается достичь в условиях временного детского коллектива. И, конечно, образ жизни на природе не оставляет равнодушными. Немало детей остаются в лагере надолго, становятся вожатыми и помощниками. Если есть желание прикоснуться к опыту церковной жизни в условиях лагеря, то приходите. Необходимые контакты есть на сайте лагеря богослово.ру или по телефону 8-903-510-44-65. Еще раз напомню. Адрес сайта лагеря богослово.ру и телефон 8-903-510-44-65. Батюшка, ну, начну тогда с вопросов, которые к нам пришли. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, Господь, есть такие слова. Господь дунул и сказал: «Примите Духа Святаго». Но мы знаем, что Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы. А что тогда было, когда Господь сказал эти слова?
Они приняли Духа Святаго? Тут объяснить все очень просто. В Деяниях подробное изложение евангелистом Лукой события, которые произошли в Сионской горнице. А в Евангелии об этом нет упоминаний. Поэтому святые отцы церкви, которые Евангелие по зачалам разбирали, то для праздника Троицы выбрали этот отрывок, где говорится о Духе Святом.
То есть это просто события в разном такой описании.
Нет, дело в том, что Дух Святый, он раздает разные служения. И здесь речь шла о том, о власти апостолов ввязать и решить. Если Дух Святой, который сошел на всех апостолов в день Пятидесятницы, он все дары принес им с собой, то здесь очень конкретное.
Когда Господь посылал апостолов на проповедь, они возвращались, говорили: и духи нам повинуются, и болезни исцеляли, и прокаженных очищали. Это же тоже Духом Святым совершалось. Конечно. То есть и в тот момент Господь даровал им. Но не во всей полноте.
На конкретное служение.
А как во всей полноте, как вот церковь сейчас имеет дары Духа Святого?
Да, тогда, конечно, что каждый, служа Господу уже и по собственному разумению, получает благословение от Духа Божия.
Бог знает и все наши молитвы слышит. Правильно ли просить у Бога одно и то же много раз, если Он медлит подать? Не является ли это своеволием?
А это смотря в каком духе. Можно нахально топать ножкой, а можно смиренно просить. И Господь указывал, что это Ему угодно.
То есть смотря что?
Такие вопросы выдают автора, что он плохо знает Евангелие.
Ну вот порой люди смущаются тем, что Господь говорит: просите и дастся вам, я прошу, но не дается.
Ну надо посмотреть, как в Евангелии описано, как надо просить.
Ну это...
Ну прежде всякого прошения простить тем, кто вот нуждается в этом прощении в силу сложившихся обстоятельств. Человек часто это в голову не пьет, он просит, и дай ему. С какой стати?
Потому что ему нужно.
А, ну то так бы и сказал.
каждый говорит, ну, Бог же видит, что мне нужно. Но почему? Почему мне отказывает?
Бог видит, что тебе не нужно. Это блажь.
Когда человек молится не о себе даже, а о другом, прося тому исцеление в болезни или помощь в обстоятельствах, и все равно Господь порой медлит, видя, что человеку и просящему...
Просто Господь лучше знает, кому, что, когда и вообще надо ли. Просто некоторые люди, они немножко забываются, кто Бог и кто ты.
И при этом Господь все-таки дает нам такую возможность просить.
Конечно.
Зная лучше за нас, что нам в этот момент
безусловно
необходимо.
И Он прежде нашей просьбы знает, что нам нужно.
И знает, что Он сделает.
И это знает, конечно.
И тогда каким... Спрашиваю, зачем нужна наша просьба?
Затем, чтобы себя выразить. Так, конечно, Господь знает, можно и ни с чем не обращаться. Ангелы же не обращаются с просьбой к Богу. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Такой вопрос. Вот в Библии сказано, возлюби ближнего, как самого себя. А как правильно любить себя и нужно ли вообще себя любить?
А тут, знаете как, нужно ли не нужно, но каждый человек... себя любит. Каждый человек хочет, чтобы, если он что-то натворил, его не ругали, а сразу прощали. Каждый человек хочет все время пятерки получать, хотя их и не заслужил. И так далее. А почему это происходит? Он любит себя. Каждый человек, он к себе несправедлив.
Он себе милостив.
Очень милостив. И поэтому Господь и дал именно вот такой алгоритм. Ближнего, как самого себя.
Поступай с ближним.
Что не хочешь себе, то не желай того и ближнему.
Господь даже толкует эту заповедь таким образом.
Конечно. Любовь к себе, это и хорошо к себе относиться.
А когда человек ругает себя и действительно...
Обычно он ругает, потому что стоит в такой позе. Я великий грешник. Ему так нравится, что если грешник, то уж обязательно великий.
Но тем самым подчеркивает...
Подчеркивает свою гордость и желание обратить на себя внимание... И о том, какой он вообще продвинутый человек.
Но Богу эту продвинутость не надо доказывать.
Нет, Бог-то все видит.
Ну, человеку вот, такой, вот такая форма.
Ну, потому что фарисейство, оно очень въелось в людей. Поэтому Господь говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Эти все великие грешники, это все лицемеры и фарисеи. Они противны Богу.
Но путь к истинному покаянию не проходит ли вот такой этап? Сначала, может быть...
Не знаю, может быть, у кого-то и проходит. Но этот этап не связан с покаянием.
То есть это не обязательное такое?
Да нет, это просто демонстрация того, чего нет. Попытка зарекомендовать себя, попытка себя проявить. Но
не детское такое пока понимание. Не понимает сути хотя бы внешне.
Ну, детское в том смысле, что это несусветная глупость. Ну, в этом, да, пожалуйста.
Чтобы стать милосердным и сострадательным, достаточно ли творить дела милосердия и молиться Богу?
Достаточно, конечно. Но только ведь даже творя дела милосердия, человек может забыть в чье имя он это делает. Всякие милосердные дела, они, если не во Христе, это все вредоносно.
То есть само по себе добро, оно вредно?
Возможно.
Но это если человек тщеславится.
А он обязательно тщеславится.
То есть творить добро, не тщеславясь?
Конечно, это только уже люди совершенные.
И как нам быть в этой ситуации, если творя добро, у нас...
Но вопрос, как быть, всегда так. Молись Богу.
Ну, если знаешь диагноз.
Вот.
Потому что надо знать, о чем молиться-то.
Конечно.
Когда мы творим беззаконие и всякие мерзости, не оскверляем ли мы тем самым Бога?
Бога невозможно осквернить.
Мы оскверняем себя тем, что творим.
Ну, конечно. Бог, он живет в свете не вечернем. Ну, нам туда не проникнуть никогда. Он творец, а мы твари. Это же совершенно разные категории.
Да, и вот порой теряется грань между творцом и тварью, и тварь замахивается на своего творца.
Ну, это же просто горделивая наглость и глупость. Потому что каждый гордый, он глуп.
И Бог все это терпит.
Да, смиренно и кротко. Бог любит свое творение.
А творение вопрошает, где справедливость? Возмущаясь тем, как ему плохо живется.
Нельзя сказать, что ему плохо живется на самом деле. Это просто его такое восприятие.
Ну, все относительно. Если человеку посадить в темную яму, то ему прежняя жизнь покажется раем. А так роптал, так жаловался на нее. Почему одни люди позволяют оскорблять других? И что их за это ожидает?
Человек, который это спрашивает, он хочет мести.
Видно, попал под такое оскорбление.
Да, хочет, чтобы за него отомстили.
Когда сам творит человек беззаконие, он не очень думает, а что ему за это будет.
Конечно, да. Мы к себе вот мы начинали вот с этой юной леди беседовать. Человек ищет к себе снисхождение.
Или заранее себе уже простил, то еще... Что только собирается сделать.
Ну да, что особенного? Или некоторые говорят, все так делают.
Но это любимая форма оправдания.
Ну да.
Потому что когда все, как-то вот твой грех, он в этой массе.
Да, вроде не грех. Все равно, как ни крути, ты меньше убьешь народу, чем там Барак Обама. Ну, никак-то не удастся тебе столько убить. И еще прежде получить премию Нобелевского мира. Это вообще надо ухитриться.
Ну, это говорит о том, какими вообще ценностями живут люди. По телевидению набирают обороты передачи, например, «Лучше всех», где совсем маленькие детки удивляют взрослых своим умением и познаниями. Например, 4-летний ребенок знает геометрию на уровне средней школы. Батюшка, скажите, а вот такое выпячивание детских достижений, насколько вредны для детей и как потом, на ваш взгляд, складывается жизнь этих детей?
Я не могу сказать, как складывается, но это бесконечно отвратительное антипедагогическое действие. Каждый выход на сцене, вот эти клоуны, которые их встречают, там.
Очень популярны сейчас такие шоу, где задействованы дети.
Ну, что делать? Все на продажу, и даже дети.
И родители хотят, чтобы туда ребенок
попал. Ну, родители, потому что дети своего времени.
То есть им хочется хотя бы этим похвалиться.
Ну, похвалиться, да, тщеславие там. А дети же мало кто думает. Именно о их душе.
Если люди, будучи в венчанном браке, разводятся, насколько это плохо для их будущей жизни?
А что имеется в виду будущая жизнь?
Ну, как-то они продолжают жить после развода.
А, в этом смысле? Да по-разному бывает.
Ну и, конечно, в будущем веться.
Разруби человека пополам и спроси, а как ты себя чувствуешь?
То есть развод это сродни такому разделению.
Ну, такой операции.
Ну, вот то, что потом...
Что такое развод? Это четвертование семьи. Только что у меня родился этот афоризм.
Разделяют все, чтобы некогда было едино.
Ну да.
Не только муж с женой разводится, но все.
Да, но с другой стороны, бывают ну, такие преступления, что человека четвертуют. Там Емелька Пугачев.
Но там все-таки человек согрешил тяжко. А здесь.
Ну и в браке люди согрешают, бывает тяжко.
Но чаще причины развода все-таки такие.
Самый частый алкоголизм одного из супругов. Чаще мужчины, а где же женщины? Ну, тоже сейчас уже женщины пьют порой.
Не меньше мужчин.
Наравне.
Но алкоголизм – это же психическое заболевание. Тут.
Хорошо, человек... страдающий психическим заболеванием, заходит в поезд метро и убивает 50 человек.
И
что, суда не будет, не будет следствия.
Все будет.
Не будет наказания.
На наказание
ну, так и какая разница?
На исповеди мне батюшка дал хороший совет. Могу ли я им поделиться? Мне кажется, он может помочь и другим людям.
Нет, не надо.
То есть эта кажущаяся польза, она не очевидна.
Что позволено Юпитеру, то не благословляется быку. Если врач дает совет, ты можешь совет дать какому-то другому человеку? Ты же не врач.
Люди все говорят, ну мне же помогло.
А другого это убьет.
То есть здесь просто исходить из собственного опыта маловато.
Да это вообще...
Народная медицина, она же именно так и возникла. Кто-то попробовал на себе и стал другим предлагать.
Нет, не кто-то. Это сотнями лет люди пользовались и передавался с поколения в поколение этот опыт познания. Ну, в основном трав каких-то, кореньев.
Ну, изначально-то как раз люди делились своим опытом. И таким образом появилось такое направление.
Но мы же не знаем, сколько людей умерло в страшных мучениях после этой дележки.
Видимо, очень...
Ну, например, вот если у человека болит живот, грелочку, а если у него перитонит и грелочку?
Ну, то все.
Смерть. Ну, как, сколько раз на живот клали грелочку, и все проходило. А тут надо лед класть.
Да, вот тут, конечно, неплохо бы разобраться, что с человеком
происходит. Этот доктор нужен. Человек, которого учили. И учили в хорошем вузе. И человек должен хорошо учиться, а не пиво пить.
Я из мусульманской семьи, но христианство мне по духу ближе. Я хотела бы принять святое крещение, но мама уже довольно старенькая, этого не переживет. Боюсь ее убить. Посоветуйте, как быть? Может, не торопиться с крещением?
Вообще торопиться не надо, только если поезд уже отходит.
То есть подождать, когда уже мама...
Нет, тут разно, а потом не обязательно же взрослому человеку докладывать маме о своей внутренней духовной жизни.
То есть мама может остаться просто в неведении.
Ну что? Да, если ее это как-то огорчает, не обязательно ей об этом сообщить. Это же элементарно. Но даже докторам часто не сообщают, что у тебя рак четвертой степени. Но человек сам не понимает, что вот уже его облучали, назначали 6 раз химиотерапию, что у него рак, он не понимает. Ну и не надо с ним беседовать, значит, он просто как голову под крыло. Ну и незачем, так сказать, с ним на эту тему беседовать. Он просто... Человек не хочет об этом думать, рассуждать.
Некоторые видят в этом обман. Считают, что если я умалчиваю что-то, тем самым...
Умалчивание – это не обман. Надо всегда говорить правду, одну только правду. И ничего, кроме правды. Но не всю.
То есть тут нужно подумать, что сказать, кому.
Ну, конечно. Вот, например, ребенок. 6 лет. И мама будет ему рассказывать, почему она ушла от папы. Все, весь анамнез. С чего он начал, что было в середине, чем это все закончилось.
Но вряд ли поймет и точно не пользу будет.
Ну, так вот, очевидно. То старше, то млад. Зачем мамочку напрягать? Ее надо любить, уважать, почитать.
Но мама порой очень требовательна в плане исполнения своих каких-то...
Мама может быть требовательна, но надо тоже маме понимать. Потому что оставить человека отца и матери, прилепиться к жене своей. И будут 2 в плоти единого.
Далеко не все мамы
это
принимают.
Как только дитя достигло совершеннолетия, то маманя... становится уже в очередь в определенную.
Должна как бы вставать.
Нет, ну мало ли кто чего кому должен. Люди часто поступают по страсти, а не потому что как надо. Но это не обязательно, если, ну, допустим, человек, какой-нибудь родственник в пьяном виде там что-то заставляет делать. Например, выпей с нами. Можно свободно поступать так, как ты хочешь. Например, не пить. Или пить, но не с ними. Какая такая есть обязанность?
Паш, ну ты сразу в раз каждую неделю по нескольку вопросов о семейных отношениях именно с мамой, которая не принимает образ жизни своих взрослых детей, влияет на внуков, но требует...
Надо с такой мамой разводиться немедленно.
Вот как это пишет. Боюсь, что она этого не переживет.
Ну, она не переживет очень много. Например, Третьей мировой войны. А может быть, и этого лета. Что значит не переживет?
И человек будет...
Человек сам создает проблему, а потом ее не переживает. Ну так и что тут сделаешь? А маме сколько раз говорили, когда вешаешь белье на балконе, не вставай на табурет. Она не слушает, встает, падает, ломает шейку бедра, через 4 недели отправляется на тот свет. Хоть и говори, хоть нет. Хоть все табуретки переломай в доме.
Все равно встанет.
Ну, потому что всегда вставала, и вдруг не вставать. Ну, не хочешь слушаться, лежи в пролежнях.
А дочь потом будет себя корить
из-за... А, пожалуйста, пусть корит, но она ни в чем не виновата, дочь-то. Но есть такие люди, которые любят себя корить. Ну и кори.
Да, таких много.
Да.
Причем находят причину для укоров там, где ее просто нет вообще.
Да.
Ну.
Ну, потому что они знают элементарных вещей. Например, что жизнью и смертью распоряжается только Бог.
Ну, понимают. Вроде бы признают, но все равно вина гложет.
Да это искушение бесовское, как хочет бес ввести человека в отчаяние.
Или семью разрушить. Вот приходит такая, как ты говорит, я понимаю, что мне надо выбирать между семьей моим и мамой, но я, наверное, маму не смогу оставить.
То есть же... Ну, значит, человек идет против Бога. Ну, так каждый человек может идти против Бога. А многие ли идут люди против закона? А большинство у нас людей идут против своих детей. Вместо того, чтобы их рожать, они их убивают.
Ну да, мир, в общем, достаточно абсурден.
Абсолютно. Недостаточно, а просто вообще мы живем в театре абсурда.
В послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Жены ваши в церковь да молчат». Почему? Ведь женщины порой крепче в вере, чем мужчины. Пример тому – жены мироносицы, а равноапостольная Нина целую страну Иверскую ко Христу обратила.
А может, она обратила свое молчание?
С проповедью входила. Но какова была эта проповедь и как она...
Поразила тем, что женщина и молчит.
Ну, батюшка, ну вы видите, и сами это все время повторяете, что основа наших приходов все-таки женщин. Их больше, чем мужчин.
И они молчат?
И они...
А когда они начинают говорить, то уже ничего не слышно больше в церкви.
То есть при всей своей такой вот твердости, порой самоотверженности, все-таки молчат.
Но это разные качества. Самоотверженность – хорошо, твердость – хорошо, все это хорошо. Молительность – хорошо, а лишний разговор – плохо.
Как трудно. Как
да трудно молчать. Трудно. Все так просто.
Особенно, когда...
Тебя не спрашивают.
Да, тебя не спрашивают, но хочется помочь.
Да.
Как и чем я могу искупить грех аборта?
Никак и ничем. Потому что даже если 100 детей возьмешь и воспитаешь, как родных, то тот, который ты убил, не воскреснет. Можно только умолять Спасителя о прощении.
Но при этом можешь брать детей, воспитывать их, заниматься благотворительностью. То есть все это
никак не повредит.
Все это хорошо, да.
А что ж тут плохого?
Вот. Но сказать, что это есть искупление?
Нет. Искупитель у нас Христос.
Он за нас принес жертву искупительную. Да. А то, что люди вот порой как бы себя в жертву приносят вот чужим детям или ухода за...
Но это как плоды покаяния. У покаяния должен быть плод. Вот, например, я занял денег и не отдаю. Потом подхожу, ты меня прости, я у тебя денег занял и не отдал. И что, все достаточно?
Надо отдать. По крайней мере, договориться о рассрочке.
Ну, в общем, как-то решать.
А здесь, когда человек совершил убийство, здесь никоим образом, здесь же не восстановишь совершенного, не вернешь жизнь человеку.
Конечно, никак.
То есть человек просто живет с этой...
Да, до конца своих дней. И на свете том.
Но если Господь прощает, то человек очищается в момент перехода в иную жизнь.
Это не механически.
Ну, то есть здесь мы не можем сказать, в какой момент происходит вот это прощение.
Это не в момент, это уж точно.
Ну, наверное, в течение всей жизни.
Может быть, и так.
В послании к римлянам апостол говорит: пусть все подчиняются властям, потому что всякая власть от Бога, и все существующие власти поставлены Богом. А если власть богоборческая, как ей подчиняться?
А куда ты денешься? Уж нам-то русским мы это проехали уже.
Либо будешь расстрелян этой богоборческой властью, либо ей подчинись. И вот кто-то избрал первое, кто-то второе. Скажите, пожалуйста, что значит предать себя в руки Божьи?
Это значит, чтобы так устроить свою жизнь, что будет Господь руководить нами. Через свои заповеди.
Ой, часто люди повторяют: да будет, Господи, воля Твоя.
Ну, молодцы, пусть повторяют. Но это не в многословии будешь услышан, а только если будешь творить волю.
Человек возжелал сотворить волю Божию. Что ему мешает?
Мешает непонимание того, что есть воля Божия.
То есть человек подменяет волю Божию своим хотением?
Может подменять. Ему что-то приспичит, а он начинает считать, что это воля Божия.
Он говорит: ну как, я молился, и вот, мне кажется, мне Господь таким образом ответил.
Ну, кажется, хорошее слово. Оно ключевое.
А как понять человеку, действительно ли?
А никак. Чтобы знать волю Божию, надо быть духовным человеком. Если ты не такой, то и не лезь в те вопросы, которые выше твоего ума.
Человек хочет жить по-божьему.
Ну вот есть у тебя Писание. Вот и живи.
То есть все соизмеряясь тем, что написано в
Евангелии. Да,
да. Батюшка, вам приходилось сталкиваться, что люди очень странно понимают Евангелие? Говорит, я читаю каждый день. А и при этом...
Ну, ведь как? Есть такое выражение. Чтущие не разумеют. Я все с каждый день с таким явлением сталкиваюсь.
То есть человек вроде бы и читает, а до него не доходит. То есть Господь ему не открывает ум разуметь писанное. В чем причина?
Нет, ну чтобы ум открылся, человек должен быть к этому готов. А чаще бывает, что там нечего открывать-то.
Ну как, совсем без ума людей не бывает.
Нет, ну это ум-то, имеется в виду ум Христов, а не ум, как делать деньги. Или как их проматывать.
Если человек берет Евангелие и читает его не один раз, а каждый день, наверное, он собирается исполнять то, что там написано.
Не факт.
Нет?
Ему сказали, читай каждый день по главе. Он так все и делает. А количество что-то в качество не переходит.
То есть, что не хватает человеку, чтобы уразуметь Священное Писание?
Ну, есть молитва даже. Воссияй в сердцах наших, человеколюбчий Господи, твоего богоразумия. Нетленный свет. И мысли отверзи очи. Вот.
То есть прошение к Богу
ну,
не
конечно.
Хватает?
Конечно.
Что делать, когда на молитве приходит помысл тщеславия или осуждения других людей, и никак нельзя его прогнать?
То есть как нельзя.
Ну, видно, не прогоняется.
Ну, сделать 40 поклонов с молитвой Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня, конечно. И он уйдет.
Помыслы на молитве – это общие.
Ну да, конечно. Бесу-то не нравится, что мы молимся. Конечно, он будет все время мешать. У него работа такая.
Одна женщина пришла сегодня и говорит, вот настроение у меня с сестрой, начала молиться о них. И такие, говорит, нападения начались, такие страсти просто с той стороны. Говорит, я уж прям даже не знаю, оставить, что ли, молитву. Вот человек как бы столкнулся
если с таким... Если оставит, ну, значит, бес победил.
Да, то есть человек испугался такого противления со стороны беса.
Сколько угодно. Некоторые даже батюшки говорят, ты не молись, а то искушения будут. Апостол говорит, радуйся, когда впадаешь в искушение. А батюшка говорит, что-то не надо, то будут искушения. Прям против апостола, говорит батюшка. Я все время с этим сталкиваюсь. Специалисты такие.
А еще говорят, что тебе не по силам молиться за них. То есть это тут нужна особая молитва духовного человека.
Это возможно такое, да. То, что человек часто берет на себя такое вот какое-то послушание, это совершенно выше его сил.
Но если человек будет просто каждый вечер, например, просить за другого Господа о помощи, почему выше сил?
Потому что если он будет просто механически читать, то это не два, не полтора. А если молиться, это требует очень большой духовной энергии.
То есть человек может просто не хватить этой духовной энергии для такого каждодневного молитвенного подвига.
Конечно.
С какого возраста надо начинать приучать ребенка к посту? С чего начать ребенку поститься?
Ну, с самого вредного. Со сладкого.
То есть предложить ему воздерживаться в какие-то дни от сладостей. А как объяснить ребенку необходимость этого воздержания? Ну, кроме, конечно, здоровья, которое...
Нет, сказать, ты уже большой. Папа постится, мама постится. Ты хочешь начать? Как папа? Хочу. Вот у нас в семье первый начал поститься папа. А мы за ним все потянулись.
А папа был таким авторитетом непререкаемым?
Ничего подобного. Просто тихо постился и все.
А почему вы решили ему подражать?
Не знаю. Это было очень очаровательно.
То есть, что человек может так спокойно от чего-то отказаться.
Папа стал авторитетом уже после смерти.
А когда начал уже так осмысливать, да?
Ну, конечно, его, подросли.
Его пример. Ну, вот интересно, да, порой понимание важности человека в твоей жизни приходит, когда этот человек уже ушел из твоей жизни.
Да.
Однажды пришел ко мне молодой человек, ну, не очень молодой, лет вот под 40, и говорит, знаете, почему я пришел? В детстве меня бабушка воцерковляла, научила молитве, ко причастию водила. Потом она умерла, и больше некому было водить, и я как-то это все дело забыл. А вот сейчас, когда у меня возникли в жизни трудности, я вдруг вспомнил ее образ и пример.
Да.
И мне захотелось пойти.
Проросло. Совершенно.
Да, вот это вот удивительно, конечно. Да. А некоторые так вот пожилые люди говорят, ну, столько молюсь, столько прошу, вот успею ли увидеть плоды своих молитв? А вот не всегда Господь дает увидеть плоды молитв. Мы с мужем сделали большую ошибку, подарили 12-летнему сыну смартфон, и он теперь с ним не расстается, стал от него зависим. Никакие уговоры или ограничения не помогают. Хотим его забрать. Но как, на ваш взгляд, правильно ли это или только ухудшить наши отношения?
Я не знаю. Вы отберите, а потом посмотрим.
Потому что люди часто говорят, что ребенок настолько одержим уже вот этой вот игрушкой.
Ну, каждый мама или папа, каждый родитель покупает этот смартфон. Он что, не слышал, что ли? Возникает зависимость. По-моему, всем уже уши прожужжали. И ребенок со своей стороны. Мама, у всех есть, у меня нет. Он тоже прожужжал.
Но есть еще такое очень авторитетное мнение для людей, что человек должен быть социально подготовлен к будущей жизни. Поэтому нельзя его ограждать от того, что происходит в мире. А через компьютер он познает мир.
Да, но он познает, ведь есть такая информация, которая считается вредной для детей. А там он имеет доступ, во-первых, к этой информации. Она отовсюду лезет.
И она завладевает им прежде всего.
Да, конечно. Она его развращает.
Но об этом то ли не думает, то ли надеется, что у него хватит.
Я не знаю, даже просто не хочу над тем даже говорить.
Что людьми двигает?
Очередное безумие. Ну, как вот потреблять героин, кокаин, там всякие вот эти... спайсы, вот что людьми двигает, чтобы стать идиотом и умереть в муках.
Никто об этом не думает, когда начинает или принимать героин, или покупает ребенку компьютер. Они не думают о том, что будет плохо. Их очень радует блеск в глазах ребенка, его счастливая физиономия.
Ну, так
как он счастлив. Как ему хорошо. Мой сын лет до 8 с радостью ходил в храм, Мы вместе молились дома, ездили по святым местам. Потом стал охладевать, отказываться. Сейчас ему 15, совсем другой человек. Говорит, что теперь ему это неинтересно. Отошел от церкви. Как мне вести себя в этой ситуации? Чем я могу ему помочь?
Уже ничем.
То есть вот это охлаждение, оно из-за неправильного воспитания произошло или что?
Ну, конечно, неправильно. Чтобы воспитать ребенка христианином, нужно его оградить от влияния внешнего мира, включая и школу.
То есть в большинстве случаев это недостижимая цель?
В большинстве случаев это абсолютно достижимо. Просто люди этого боятся, там не хотят. Зависимость от так называемого общественного мнения и так далее.
То есть раз
потом так привыкли.
Еще говорит, но я не учитель, я не умею преподавать.
А почему ты не учитель? Если 5-летний ребенок может выучить геометрию на уровне средней школы, почему ты не можешь?
Ну, учительствовать не каждому ж дано.
Ну и что же? Большинству не дано, они все же учительствуют. У нас вообще школа вся бабья. Ну, это же учитель, это мужская профессия.
Ну, из-за нехватки мужчин.
Да нехватки, а так устроено.
Когда-то же было все-таки правильно, когда мужчин стало не хватать.
Ну, когда-то были мужчины, сейчас их вообще нету в природе.
Что, совсем исчезли?
Ну, практически да.
Ну, вообще некоторые похожи на них.
Нет, внешнее сходство есть. Даже очень такие маскулинные.
А чего тогда не хватает?
Не хватает мужественности, ума, воли.
Но, может быть, жизнь сама не требует от них такого?
Не жизнь, а мамочка не требует. Кушаю кавку.
То есть такое женское воспитание.
Абсолютно.
Но не все же семьи.
Ну, я надеюсь, что у нас в Дагестане не все семьи.
Ну, батюшка, Дагестан, Чечню не будем.
Почему не будем? Это наша родина.
Это да. Вот. У них там ситуация иная. А про русских что сказать?
А почему мы не можем сделать иную ситуацию?
Наверное, люди бы тоже хотели изменить ситуацию.
Ну, если бы хотели, бы сделали. А не сделали, значит, кушай деревянной большой ложкой. Кушай. Жуй только лучше, а то подавишься.
Ну, вот люди раз спрашивают, все-таки эта ситуация их не оставляет равнодушными? Они хотят что-то менять?
Они равнодушны? Нет, что хотят, но меняй.
Ну, вот сыну 15. А он говорит, ну как-то вот...
Ну, поезд уже ушел, уехал. Он же паспорт имеет.
То есть здесь повлиять или как-то попытаться, по
крайней мере? Ну, можно.
Но без шантажа.
Без шантажа. Берешь компьютер и молотком раз.
Он говорит, подождите, у меня все уроки заданы по компьютеру.
Не знаю. Не мое дело.
Сейчас детям уже во втором классе задают сделать презентацию. То есть надо найти в интернете.
Ну хорошо, ну иди, работай, купи себе, делай презентацию. Не забудь купить поесть.
Батюшка,
Потом, зачем презентация, если человек... Уже в зависимости. там ВКонтакте сидит всю ночь. Утром не может встать.
Ну вот, бьют в колокол, беда.
Ну, надо помогите. Не в колокол бить, помогите. Тут нечего помогать, что инвалид без ноги. Так вот, инвалиды без ног Олимпийские игры выигрывают. Какая воля!
Их несколько десятков таких людей.
Остальные вымрут, как мамонты.
О, какая перспектива, Пашка.
Ну, а мамонты были тоже сильные, у них были бивни.
Не помогло.
Ну, они же вымерли.
Да, перспектива, конечно, не очень радостная, но надежда есть.
Надежда сколько угодно.
Мы все спасены в надежде, говорит апостол.
Да.
Надеюсь, что конечно. Все-таки...
А я тоже, иначе как служить в церкви, если нет надежды? Надеемся на Бога и на Его милость, на остатки здравого смысла, который в нашем народе есть. А нет, ну все, значит, наша история закончилась.
Не хотелось бы.
Мне-то точно нет. Я очень люблю и нашу историю, и наш народ. Вообще все, что связано с нашей культурой. Мне каждый храмик как родной.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Пора прощаться.
И вам всем спасибо. Благодарим вас за терпение. Поздравляем с праздником Святой Троицы. Мы с отцом Александром уходим на каникулы. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.